Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 2 июля 1643 года отряд енисейских казаков во главе с Курбатом Афанасьевичем Ивановым открыл озеро Байкал. Об огромном озере казаки слышали от местных жителей раньше, но добрались до него лишь благодаря энтузиазму Курбата Иванова, который станет также одним из основателей города Иркутск и составит первую карту Дальнего Востока. Происхождение названия озера точно не установлено. Самые расхожие версии происхождения таковы. Байкал – от бурятского «могучая стоящая вода», от якутского «байхал» – море, большая глубокая вода. Русские поначалу называли Байкал Святым морем. Не надо даже говорить, что озеро Байкал – одно из самых красивых и живописных мест на всей планете. Кроме того, озеро – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, за последние десятилетия экология Байкала ухудшается. 2 июля 1916 года родился Валентин Михайлович Бережков, советский дипломат, переводчик Сталина. Его отец – петербургский инженер. Во время гражданской войны из-за разрухи и голода его родители перебрались в Киев. Обучался в немецкой школе, где овладел немецким языком так, что его принимали за немца. После школы работал гидом в киевском интуристе, усиленно изучал английский. А карьера переводчика началась для Бережкова после знакомства с Анастасом Микояном, наркомом торговли. Потом он был назначен наркомат иностранных дел, где работал помощником Вячеслава Молотова. Ездил с Молотовым в Берлин на переговоры с Гитлером. Бережков так удивил фюрера своим безупречным немецким, что тот даже подумал, что советский переводчик – коренной немец. А Бережков в мемуарах напишет: «Вблизи Гитлер выглядел отталкивающе. На лице множество угрей, рука потная, холодная. При встречах и расставаниях мне хотелось побыстрее убежать и вымыть руки». Накануне войны Бережков работал первым секретарем посольства в Берлине. Когда Германия напала на СССР без объявления войны, глава МИД Рейха Риббентроп заявил нашему послу Деканозову: «Фюрер решился на упредительную войну против СССР, наши войска уже перешли границу». На что Деканозов ответил: «Это преступление, за эту агрессию вы будете наказаны, Германия будет повержена». И наш посол, не пожав Риббентропу руки, направился к двери. Бережков следом. Риббентроп почти бежал за ними и кричал переводчику в ухо: «Я пытался уговорить Гитлера не начинать войну, но он не захотел меня слушать». Во время войны Бережков стал переводчиком Сталина. Позднее он вспоминал, что, имея немало отрицательных черт, Сталин в то же время обладал и уникальными положительными. Ближайший помощник президента Рузвельта Аверел Гарриман однажды в разговоре с Бережковым сказал, что его удивили в Сталине глубокие знания, фантастическая способность вникать в детали, живость ума и поразительно тонкое понимание человеческого характера. Гарриман даже признался, что, по его мнению, Сталин – самый эффективный из мировых лидеров военного времени. Венцом переводческой карьеры Бережкова стала Тегеранская конференция 43-го года. На одном из заседаний Черчилль огорошил Сталина заявлением, что высадка союзников во Франции может не состояться. Сталин, резко поднявшись с места, сказал Молотову и Ворошилову: «Идемте, нам здесь делать нечего, у нас много дел на фронте». Черчилль заерзал в своем кресле, покраснел и сказал, что маршал Сталин его не так понял. Лично он за высадку. Конфликт тактично погасил Рузвельт. В 1971 году Бережков выпустил книгу «Тегеран 1943», в которой впервые рассказал много неизвестного о том, что происходило на конференции вокруг нее. В 1980 году о детективных событиях вокруг попытки фашистов похитить на конференции «Большую тройку» был снят советский художественный фильм «Тегеран 43», заимствовавший ряд фактов и название книги Бережкова. Кстати, на Тегеранской конференции с переводчиком произошел небольшой конфуз. Во время обеда трех лидеров Бережков только откусил кусок бифштекса, как заговорил Черчилль. Переводчик с набитым ртом, естественно, не мог произнести ни слова. Но Сталин лишь заметил ему на ухо: «Вас сюда не есть позвали». После этого Бережков уже не притронулся ни к одному блюду. 2 июля 1947 года на экраны вышла музыкальная комедия режиссера Григория Александрова «Весна». Вообще-то фильм по мотивам музыкального спектакля «Звезда экрана», который с успехом шел на сцене Московского мюзик-холла, писался раньше. Григорий Александров и его соавторы закончили сценарий 20 июня 1941 года, за 2 дня до начала войны. Режиссер вернулся к своему замыслу сразу после победы. Но сценарий устарел, пришлось переделывать. Вместо Никитиной, профессора-физиолога, появился физик. Во-первых, рефлексология была признана партией ошибочным направлением в науке. А во-вторых, в условиях начавшейся ядерной гонки между СССР и США наши достижения в физике казались более актуальными. Прообразом Никитиной стала русская мадам Кюри, радиохимик Зинаида Васильевна Ершова, крупнейший специалист атомной промышленности. Режиссера Громова, которого играл Николай Черкасов, Александр списал со своего коллеги Сергея Эйзенштейна. А чисто комедийные роли в фильме сыграли Фаина Раневская, Ростислав Плят и Ирина Зеленая. Их фразы стали крылатыми. «Красота – это страшная сила. Где бы ни работать, только бы не работать. Ученые, открытия, они без меня банки консервов не откроют. Пифагоровы штаны на все стороны равны. И главное дело, они хотят меня отправить в отпуск, как будто я могу вот с такими нервами в отпуск». И еще, именно в начале фильма «Весна» впервые появился столь знакомый ныне логотип Мосфильма «Скульптура рабочей колхозницы». Фильм в прокате посмотрели миллионы советских зрителей. Его закупили для проката десятки стран. В том же году «Весна» участвовала в программе Венецианского кинофестиваля и получила приз за лучший сценарий. Награду за лучшую женскую роль в тот раз было решено отдать 2 актрисам. Ее получили звезда европейского кино Ингрид Бергман и Любовь Орлова. 2 июля 1566 года скончался Мишель де Нотр-Дам, Нострадамус. Французский врач, алхимик и легендарный предсказатель. В марте 1555 года он опубликовал книгу предсказаний под названием «Пророчество Мишеля Нострадамуса». Они были написаны в форме рифмованных катренов, четверостиший, которые группировались в центурии, то есть сотни или века. Помимо этого, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал. Катрены были написаны на смеси 4 языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. Большая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь личные домыслы и интуитивные прогнозы. Концепция его предсказаний была такова: не быть настолько конкретным, чтобы можно было заметить ошибки, быть таинственным и неопределенным, писать так, чтобы читатель поверил, что автор что-то знает, даже если это совсем не так, предсказывать события весьма вероятные: войны, эпидемии, катастрофы, смерть высокопоставленных лиц. Если сделать достаточное количество предсказаний, некоторые из них обязательно исполнятся. Кстати, стихи пророчества Нострадамуса с трудом переводимы даже на современный французский язык. А уж при переводе на русский от оригинала не остается вообще ничего. Половина предсказаний Нострадамуса, гуляющие в интернете, это вообще фейки, сочиненные в наше время. Впрочем, методы Нострадамуса вечны. О них еще писали Ильф и Петров в «12 стульях». Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателей пикового короля. Да и само гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты, пиковые короли, и увели прорицательницу в казенный дом к прокурору.